Особое мнение.
15:05 в Перми. Добрый день. У микрофона Юлия Хлобы. За звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Это программа «Особое мнение». У нас в студии руководитель Центра гражданского анализа и независимых исследований Светлана Маковецкая. Светлана Геннадьевна, добрый день.
Добрый день.
Ну что ж, я предлагаю начать с политических таких новостей.
Неожиданно для нас.
Да, совершенно неожиданно. Вот. И перейти в плоскость, я не знаю, феминизма или гендерного равноправия, как вы любите говорить. Лекция, о котором буквально вчера прошла в стенах Пермской гражданской палаты.
Ну, не то, что ваша. Про это, но близко, да.
Близко. Итак, все-таки с политики начнем. Буквально вот на этой неделе фонд «Петербургская политика» опубликовал очередной рейтинг политической устойчивости регионов, и Пермский край, во-первых, остается в части регионов со слабой устойчивостью, во-первых, но при этом показывает нулевую динамику, то есть ни туда, ни сюда не колышется. Естественно, политэксперты, политконсультанты, в общем-то, дали свое объяснение этому, да, ну и все позитивные события связаны, ну, то есть, что он не колышется, видимо, в сторону минус, связано с позитивными событиями региона, которые, в свою очередь, связаны с активностями временно исполняющего обязанности губернатора Максима Решетникова, а то, что он не колышется в отрицательную сторону, это связано с различными скандалами, ну, например, по поводу программы вот этих компенсаций детям, о которых
заявляла... была исключена часть матерей.
Да, часть матерей. Значит, остановка марш-завода имени Дзержинского, обращение дольщиков Первопермского микрорайона к Владимиру Путину. Ну, вот такие события. Политконсультанты дали свою экспертную оценку этому рейтингу. Ну, например, Алексей Копсов заявил о том, что в общем-то истерика вокруг закона об охране семьи в Пермском крае, высказываний, приписываемых депутату Сергею Клепцину, навредило имиджу Пермского края. Начало скандала было положено в Перми. Никто не пытался разобраться в ситуации. Имидж края как территории, где, по мнению федеральных СМИ, не заботится о матерях, существенно пострадал. А Людмила Вознабишна по-другому прокомментировала эту ситуацию. Она сказала, что региону не хватает всего лишь 0,1 балла для перехода в группу
в нижнюю группу устойчивости.
Это происходит потому, что информационная повестка и позиционирование на федеральном уровне остается неизменным от политики предшественника Виктора Басаргина. Это с одной стороны. А вот стратегия отбивать кризисные ситуации, информируя через телеграм-каналы, себя не оправдывает. Ну и, в общем, нужна смена подходов. Угу. Так заявила Людмила Вознабишна. Вы как считаете, почему мы так вот упорно остаемся вот на этом месте и не движемся ни вперед, ни назад?
Ну, мы с вами ведь обсуждаем в реальности не то, в каком состоянии мы находимся, а то, как это отражено в рейтингах. Как мне кажется, как говорят в Одессе, это все-таки две большие разницы. Потому что очень часто рейтинговые характеристики не совпадают с тем, что и является, и нами улавливается, как происходящее изменение или не происходящее изменение. А оба эксперта, слова которых вы привели, фактически сказали о том, что так или иначе это затянувшаяся колея. Это зависит от траектории предыдущего развития, потому что и закон был принят не при нынешнем руководителе региона, временно исполняющем обязанности нынешнего руководителя региона, и стратегия была придумана не тогда. Мне кажется, что нужно очень спокойно относиться к рейтингам, понимая, что было бы странно, если бы рейтинг серьезно изменился, для региона такого большого, как Пермский край, региона с такими разнообразными процессами, которые в нем происходят, и при таком небольшом количестве времени. Но все-таки мы не пятачок, который можно одним мановением руки просто переместить из одной части рейтинга в другую. Поэтому я думаю, что это просто рейтинг, это некая картинка, фотография, которая отражает сложность процессов, которые сейчас происходят. Процессы и положительные, и отрицательные, разнообразные, и это и позволяет вот нам колыхаться туда-сюда. Рейтинг – это рейтинг.
А сколько, на ваш взгляд, должно пройти времени, чтобы мы колыхнулись, ну, хотелось бы, конечно, в вот эту группу регионов с более устойчивым рейтингом?
Ну, вы знаете, у нас же ведь с вами сложный период. Мы входим с вами в электоральную такую, в электоральные полгода там или даже меньше. Поэтому, мне кажется, чем меньше дерганий будет, тем будет лучше для будущего, потому что рейтинговые баллы можно накачать как за счет популистских мер, так и за счет опустить рейтинговые баллы, за счет, допустим, реального разгребания проблем, потому что любое реальное разгребание проблем или решение в обязательном порядке имеет как сторонников, так и противников. Поэтому я думаю, что до сентября нам предстоит, в общем-то, где-то в этом месте находиться. Единственное только, это если, в чем я согласна с Людмилой Знабишиной, если все-таки информационная повестка нашего дня, да, Алексей, собственно, про это говорит Копосов, она будет, ну, в некотором смысле более позитивной, но это зависит не только от временно исполняющего обязанности губернатора. Смею вас заверить, вот в этой ситуации об охране семьи в Пермском крае с этим законом, который мы с вами обсуждали, у него-то как раз была положительная позиция, он остановил, попросил обсудить заново и так далее. И самое забавное, что мы уже совершенно забыли про то, что это странная мера, которую многие относят как дискриминирующие меры, она ведь в пакете, который на самом деле является специальными региональными мерами по поддержке материнства. То есть это не каждый регион принимает такие региональные меры, а мы приняли, но столь неудачно.
Ну, а смотрите, следующая история по поводу предложений, инициативы, которую некий институт демографии, ну, Всероссийский институт демографии уже якобы как-то, каким-то образом оформил, и даже эта инициатива
президенту.
Да, направил президенту, она не то что противоречит, вот, она не то что перечеркивает вот эти меры, о которых мы говорили регионально, она их просто убивает. То есть не надо помогать, скажем... там,
молодетным семьям.
Да, детным семьям, неважно, там одна мать родила ребенка, или там оба родителя, или вообще нет у них детей. А давайте-ка еще брать у них налоги. Вы знаете, я пытаюсь понять. Вообще, мне кажется, такого рода инициатива — это некая такая вот проверка, это некий срез общественного мнения, который запускается там вот где-то сверху какими-то людьми, которые, ну, пытаются нащупать вообще, а как пойдет эта инициатива? А можно или не можно вводить такие налоги, вообще не взбунтуется ли народ? Вот на ваш взгляд, как это? Вот это так может быть?
Ну, возможно, в какой-то части я с вами соглашусь, потому что, конечно, происходит сейчас тестирование разнообразных тем и поводов, содержание которых может быть в результате сформировано в некую программу, с которой пойдет на выборы нынешний президент Российской Федерации, другие претенденты и так далее. И поэтому тестирование тех или иных повесток дня на приемлемость, на интересность, на то, кого они за собой объединяют, кого слепливают вместе, оно возможно. Хотя я думаю, что здесь мы столкнулись не только с этим, а с тем, что, в общем-то, все пытаются решить проблему демографии, связанную с ней проблему миграции, связанную с ней проблему социально-экономической самостоятельности, там, не знаю, продуктивности российского населения, решают разным образом. Вот что касается по поводу детей, что-нибудь добавить, что-нибудь убавить, мотив добавить, это мы видим раз за разом. И, по-моему, Татьяна Ивановна Маргольна сказала, как мне кажется, очень верную мысль. Она сказала, что невозможно в ситуации, когда речь идет о том, что семья решается заводить ребенка, это одна из самых долговременных стратегий, которые только можно представить, и экономическая, и социальная, и ментальная, какая угодно, чтобы при этом вокруг нее постоянно менялись правила. То мы поддерживаем многодетных, потом мы поддерживаем
нет,
первых.
Нет, многодетных как
потом...
поддерживали, так и поддерживают,
я имею в виду,
согласно
Пермский
этой концепции.
Пермский край. Я имею в виду, что вот эта вот мера, которая возникла, давайте будем поддерживать первого ребенка, она, в общем-то, по формальным хотя бы признакам противоречит мере. Давайте будем прежде всего премировать, приздавать тому, у кого три ребенка и больше. Мне кажется, что стабильность в этой сфере – это все-таки очень важная вещь. И вот метание туда-сюда говорят о том, что, к сожалению, те меры, которые предпринимались для этого, не показали столь важного результата, который предполагали демографы и экономисты, претендующие на то, что эти меры нужно использовать прежде всего. А что же касается этой самой меры, я думаю, что помимо вот всякой социальной несправедливости, которая бросается там в глаза кому-то, или там нестабильности, давайте взглянем еще с нескольких важных вещей, неожиданных, возможно. Во-первых, скажите мне, пожалуйста, а кто выиграет? Какие регионы выиграют? Или население каких регионов выиграет от того, что мы начнем наказывать малодетных и особенно сильно поддерживать многодетных?
Я не знаю, какие регионы выиграют, но, возможно, выиграют в тех регионах, где больше всего людей заняты в сфере, где платятся, там, например, белые зарплаты, это бюджетники. То есть там, где можно легко собрать этот налог.
Я думаю, что вы говорите про экономическую составляющую. Я бы сначала взглянула просто на обыкновенную демографическую. А у нас есть регионы, в которых высокая рождаемость. Мы ведь здесь не написали, какие именно многодетные семьи мы поощряем. Мы поощряем любые многодетные семьи. У нас есть регионы, в которых очень высокий уровень наличия многодетных семей по сравнению со всеми остальными. И там даже не нужно никого особенно наказывать за малодетность, потому что за малодетность наказывает просто окружающая среда. Это прежде всего Кавказ, например. Да? И я бы хотела сказать, что это вот совершенно не про толерантность или там про белое население и так далее. Это совершенно не про это. Это просто некий общий подход. У нас и так сейчас существует навес, демографический навес, связанный с тем, что население южное, особенно Северного Кавказа, увеличивается много быстрее, чем население середины России, европейской части и, собственно, Дальнего Востока и так далее. При этом возникает еще один процесс. Это население не просто увеличивается, а там увеличивается еще количество людей, которые начинают жить в городах. И возникает двойной эффект. Потому что человек, переезжающий в город, одновременно является не просто территориально мобильным, а социально мобильным. Именно вот это массовый взрыв людей, в смысле населения, и переезд в города, урбанизация, они сложились в то явление, которое мы сейчас наблюдаем в смысле высоких миграционных потоков. Наши внутренние миграционные потоки будут означать, что ежели не будет создано достаточно количество рабочих мест и занятости на Северном Кавказе, то все они, так или иначе, особенно с высокой мобильностью, начнут перемещаться в другие регионы Российской Федерации. При том, что у нас сейчас такое озлобленное сознание с двух сторон, огромное количество агрессии, а конкурентность очень высокая и так далее. Я думаю, что это будет означать большое количество проблем, которые будут возникать. И эти проблемы будут касаться, прежде всего, неготовности старогородского населения принимать это новогородское население, неурегулированности вопросов о совпадении религии, культуры и так далее, и так далее. Но всего, что сейчас демонстрирует наше в целом постоянно уходящее, чего называете, от интернационализма, политкорректности, еще чего-нибудь населения. То есть, соответственно, я бы хотела обратить внимание на то, что это мера, которая должна быть серьезно просчитана в разных плоскостях, помимо того, что мы просто поддерживаем одни семьи, не поддерживаем другие. А вторая вещь, которая, мне кажется, очень важной в этом смысле, заключается вот в чем. Предположим, мы с вами решили, что да, это очень хорошо, нужно в связи с тем, что мы не просто не хотим платить этот налог, или нам просто показали такой маркер. А малодетная семья не приветствуется. Она специально облагается налогом в пользу тех, чье поведение демографическое, семейное и так далее, чьи ориентиры больше похожи на то, что приветствуется государством, там, не знаю, населением, обществом и так далее.
Как сегодня сказал наш слушатель в утреннем развороте, это вот этот, эта мера призвана на то, чтобы, допустим, забрать у более богатых, то есть тех, у кого один ребенок или вообще нет детей, и отдать более бедным, то есть тем, у кого больше одного ребенка, соответственно.
Я почти соглашусь с вашим слушателем, но только с одной оговоркой. Процент многодетных среди богатых людей много больше, чем многодетных, например, в средних каких-нибудь, такого, в среднем децилях, условно говоря. Наши богатые люди тоже вполне стремятся к тому, чтобы иметь троих детей и больше и так далее. Поэтому это не совсем так. Но все-таки, предположим, все начинают заводить второго, третьего ребенка и так далее. И возникает вопрос, что мы имеем? С рынка начинает уходить большое количество очень важных для нас рабочих рук. Это либо женщины, либо мужчины, кого-нибудь там, кто решит, кто за ним не будет следить, которые находятся в самом важном, в пике своей карьеры, в пике своей активности и так далее, и так далее. А нам ведь очень нужны рабочие руки, мы ведь поэтому мигрантов такое количество пытаемся принять. И дальше возникает вопрос, а как мы, чем мы это компенсируем? То есть мы, выходящие с рынка рабочей силы, эти ресурсы трудовые, мы будем замещать кем? Людьми старшего поколения, которых мы не переучиваем? Мигрантами? Кем еще? Предположим, мы решили, что нет, мы хотим, чтобы они все равно оставались на рынке труда и не сидели 5 лет, допустим, дома. Женщина, например, или мужчина. В таком случае у нас должен быть развит рынок социальных услуг. А вот эти самые ясли
детские сады. Когда-то, как мне рассказывали, ребенка отдавали в ясли там чуть ли не со скольки-то месяцев.
Ну, я не думаю, что это уж прям такая хорошая вещь, поскольку после этого мы нахватали огромного количества инфекций и всего остального, а некоторые из наших чадолюбивых родителей стали отказываться от прививок. Поэтому у нас много разнообразных дополнительных сложностей. Уж прям совсем в возрасте 4-6 месяцев, наверное, не стоит отдавать ребенка в ясли. Но это я так думаю, мое личное мнение. Но неважно. Если у нас нет рынка развитых социальных услуг, если мы не понимаем, как мы очень быстро и масштабно начнем развивать социальные сервисы, мы получим одну простую вещь. У нас будет увеличиваться, возможно, население, хотя я не уверена, что оно будет увеличиваться, но оно будет увеличиваться в отношении вот этих вот семей, у которых сейчас один ребенок, они будут второго и третьего заводить. И при этом у нас уйдет с рынка большое количество рабочих мест. Рабочие места останутся, работников. Кстати, высокой квалификации. И одновременно еще больше увеличится навес, пропорционально все равно больше увеличится, потому что с национальным колоритом, с национальными особенностями наших субъектов Российской Федерации просто всегда было много многодетных. И вы еще поскольку там ведь в пакете не только наказание малодетных, но еще увеличение всяких возможностей для многодетных. Соответственно, значит, этот навес будет увеличиваться, а, соответственно, поскольку работать им там не особенно где, это будет вот такая волна нашей внутренней миграции, к которой мы точно так же не готовы. Ну и еще, мне кажется, вещь, связанная с тем, что вообще, по-моему, не разобрались с тем, почему в недостаточной мере работают меры повышения, увеличения населения за счет мер, которые были прежде всего направлены на стимулирование рождаемости и призы для многодетных. И мы начинаем снова повторять почти этот же самый сценарий. Мне кажется, это очень экономически и социально неразумно. Поэтому я пока к этой мере отношусь, ну, с известной долей иронии. Посмотрим.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу, после чего вернемся в «Особое мнение» со Светланой Маковецкой. Не переключайтесь.
«Особое мнение».
15:23 в Перми продолжается программа «Особое мнение». По четвергам ее гость или эксперт нашей студии Светлана Маковецкая, руководитель Центра «Грани». Светлана Геннадьевна, добрый день.
Добрый.
Немножко еще до федеральных новостей поговорим про политику, а потом уже к столь любимой нами с вами женской теме перейдем. Смотрите, РБК написала о том, что, в общем-то, центр, вернее, краевой избирком уже начал готовиться к избирательной кампании по выборам губернатора. Соответственно, уже там будут разыгрываться конкурсы по поводу различных, значит, баннеров, растяжек, аудио, видеороликов, соцсети будут задействованы и так далее. Суммы там сказаны, но мы сейчас не об этом. Утром в эфире «Утреннего разворота» мы спрашивали наших слушателей о том, все-таки вот какой должна быть реклама, чтобы человек, то есть без привязки к персонали, вот пока просто, чтобы она призывала вообще прийти на выборы, потому что ведь наши политологи, эксперты от политики говорят о чем? О том, что у нас низкая явка, у нас такое болото политическое, и люди просто уже перестали ходить на выборы. Так вот, у Краизбиркома сейчас такая задача, в общем-то, подтолкнуть людей, что ли, ну, я не знаю, подтолкнуть или мотивировать их как-то пойти на выборы. Вот, и спрашивали, какой должна быть реклама, чтобы человек встал, оторвал свою пятую точку и пошел, все-таки сходил. В смысле, решил, что он пойдет.
И что говорят?
Буквально большая часть наших слушателей сказали, что все равно все завязано на личностях. Вот непонятно, какая будет реклама вот этого краизбиркома, как они будут рекламировать выборы губернатора, то есть что там нужно такое сделать, я не знаю, какую картинку показать, какой текст дать услышать, чтобы вот человек просто решил, ну да, слушайте, это важно вообще, выборы губернатора, надо пойти. Вот вы как считаете, вообще может быть такая форма, чтобы без персоналей как-то человек все-таки оторвался и решил, да, пойду? А персонали это второй вопрос.
Ну, у меня есть некий по этому поводу подход, возможно, он даже неожиданный. Центр «Грани» лет 5, что ли, назад мы провели исследование и оценили выборы как услугу. И вообще даже меры какие-то предложили. Часть мер обсуждали в свое время на политическом совете при губернаторе, и частично даже, по-моему, приняты были из нашей избирательной комиссии. Смысл заключается в следующем. А выборы – это постоянно воспроизводящийся процесс. Он должен быть человеку комфортен. Это означает, что человек не должен нести ненужные издержки, если он собирается пойти принять участие в выборах. Заметьте, не за кого-то проголосовать, а просто принять участие в выборах. Вот мы, например, обнаружили, что нарезка федеральных округов, ой, федеральных избирательных округов, прошу прощения, была такова, что люди в сельской местности вынуждены были дважды автобусы менять, чтобы доехать до избирательного пункта, хотя в соседней деревне находился другой избирательный пункт. Никто не подумал о том, что людям должно быть удобно. В некоторых случаях, я помню, там в Кудымкаре, что ли, они должны были проехать через Кудымкар, добраться до какого-то там другой точки и там проголосовать. Поэтому транспортная доступность. Или, например, возможно, реклама, связанная с тем, что вам не придется стоять в очереди. Вот не знаю, как вы, а я, поскольку я хожу на выборы, я периодически попадаю в очереди. И не надо мне объяснять, что все люди одновременно собираются в какое-то там время, да, людям так удобно, они уже позавтракали, уже погуляли, и после этого пошли. И все оказались в одном месте. Можно организовать так, чтобы не было очередей, например. Это забота о человеке, и это создает институт выборов, который соразмерен человеку, потребительски правильно, я бы сказала. Вот если предполагается, что, например, или, например, реклама, связанная с тем, что сколько бы вам ни загрузили в ваши подъезды избирательных материалов, все эти избирательные материалы потом соберет специальная группа, которая собирает макулатуру, например. Ну, согласитесь, что это было бы, в общем, снимало бы некоторое количество раздражений, потому что время, избирательное время, оно помимо, так сказать, мировоззренческого или идеологического выбора, оно еще грешит разнообразными другими нарративами. Все время кто-то вламывается в твою частную жизнь, говорит, как ты должен правильно поступить, призывает тебя оценить что-нибудь и валит тебе груды звукового шума, белого шума, листового, там, текстового или даже макулатуры. Вот мне кажется, что ежели бы можно было отнестись к выборам как к услуге государственной, то можно было идти в эту сторону, и тогда вот эти вот рекламные кампании были бы о том, мы сделаем вам удобно, вас не будут особенно сильно беспокоить. Наверное, какая-то часть будет к тому, чтобы призывать во мне требования или, там, не знаю, готовность стать гражданином своей страны и там, сделать этот выбор, или гражданином своего региона сделать этот выбор. Но боюсь, что достаточно большое количество нашей действительности во все остальное время бьет меня по рукам, как горожанина, гражданина этого региона и так далее, не давая мне возможности напрямую участвовать, или даже если поучаствовал, непонятно, с каким результатом. Что-то такое написал, куда-то сделал, ничего не прошло. Поэтому вот если в эту сторону пойдет такая нормализация выборов как нормальной процедуры, это не танковый марш, это обыкновенная, партикулярная вещь, которую нужно делать хорошо. Можно посоветоваться с тем, как рекламируют себя банки, зубопротезные или зубоврачебные кабинеты и так далее, и так далее. И вот в этом контексте сделать. Тогда почему нет?
К слову об удобстве, Виталий, наш слушатель, подсказывает, что же мешает сделать онлайн-голосование? Тоже ведь удобный достаточно процесс, особенно для пользователей интернета. Не знаю, насколько это...
Вы знаете, я вообще очень... При том, что мне очень нравится диджитализация всего, что только можно, но как-то так получилось. У нас такая сложилась традиция последние 4 года, что как только мы увеличиваем прозрачность чего-нибудь, доступность и так далее, в одном месте мы начинаем сразу регулировать все пространство. Поэтому, уважаемый Виталий, не знаю, слышите вы нас или нет, я бы серьезно подумала пока, потому что как только начнется онлайн-голосование, боюсь, что за эту хорошую в целом идею мы заплатим огромным специальным регулированием вашей идентификации в интернете навсегда, а не только на время выборов, возможности ведения только одного аккаунта и так далее, и так далее, и так далее. Или мы будем заходить через портал госуслуги.ру, а у нас есть люди с цифровыми фобиями. Поэтому надо подумать.
Федеральные новости.
Особое мнение.
15:33 в Перми. Продолжаем программу «Особое мнение» со Светланой Маковецкой, руководителем Центра «Грани». Светлана Геннадьевна, добрый день.
Добрый день.
Теперь к нашим любимым темам. Вчера буквально вы выступили в открытом общественном офисе с рассуждениями об особенностях публичной женской карьеры в современной России. Мы с вами уже говорили не раз и в рамках «Особого мнения», в том числе вот о проблемах феминизма и гендерного равноправия, как вы вот называете, как вы понимаете это направление, да, в жизни, наверное, женщин, почему вы решили вдруг вот это все вот какие-то всю тематику, что ли, объединить в одну лекцию и выступить с ней? То есть что-то случилось в вашей жизни, или, может быть, в нашей жизни общественной что-то случилось, что-то произошло?
Да, ну нет, ничего такого особенного не случилось. У меня даже не до конца были готовы эти размышления, они такие подкарауленные оказались. Просто открытый общественный офис счел необходимым, что в галерее их спикеров появилась еще и я. И, надо сказать, я в этот момент была настолько замотана разными делами, что когда они позвонили и сказали, вот предложили такую тему...
Застали вас врасплох.
Я как-то на автомате, да, это ровно та ситуация, когда легче согласиться, чем объяснить, почему ты этого не хочешь. Не то, чтобы я не сильно хотела, и я говорила, кстати, даже не о гендерном равноправии, я говорила скорее о своих представлениях на собственном примере, на примере истории, про которые я знаю, или женщин, которых я наблюдаю, я говорила о том, как мне кажется, почему кто-то добивается успеха в этой самой публичной карьере, а кто-то либо бросает все на полпути, либо увязает вот в этих процедурных согласованиях между женскими и мужскими процедурами. Собственно, мы говорили про это прежде всего. Аудитория открытого общественного пространства, она не очень большая, там где-то нас было 20 человек, сколько туда входит. В основном были мои замечательные коллеги-дамы, было 3 танкиста и собака.
И почему все-таки? Почему кто-то добивается успехов, а кто-то вот увязает, как вы говорите, на согласование?
Здесь много разных вещей. С одной стороны, у нас публичная карьера во многом не сложившийся феномен вообще, не только мужская, но и женская. Не только женская, но и мужская. То есть у нас вдруг как черт из табакерки выскакивает какой-то человек, который становится вдруг лидером мнений, еще чего-нибудь. Мы про него не знали, не можем отследить ничего, что где бы он в публичном пространстве, ни в профессиональном, ни в административном, ни в экспертном, ни в художественном, а именно в публичном пространстве изложил бы свое представление в общественном благе о том, что он считает важным и нужным в смысле защиты общественных интересов. Собственно, про это шла речь прежде всего. Вот. И поэтому мы специально рассмотрели, как она может выглядеть, эта самая карьера. И получается, что независимо ни от чего существует устойчивый амплуа в публичной карьере. Они, кстати, и для мужчин есть. Спаситель Отечества – это типа мужское амплуа, например, и очень многим в нем тесно. А вот женские амплуа, те, которые, на которые согласны, допустимые, ожидаемые и так далее, в публичной карьере их тоже несколько. Это там социальщица, например. Ну, то есть специалист по социальным проблемам. Или моралистка. Все-таки считает, что защищать мораль, такие армии спасения и так далее, это вот типа женская история. Или усыновительница проблемы, адвокат темы. То есть она вдруг становится самой главной, не знаю, там, по старости, или, не знаю, по аутичным детям, например, и так далее. Или делегатка, представительница чего-нибудь. Еще бывает, я это назвала часть антуража, это когда, ну, принято, что, допустим, пресс-секретари очень активные, угу. Вот мы их сейчас видим очень много, в том числе в МВД, еще где-то, не только Мария Захарова. Ну, вот Мария Захарова конкретный пример, который идет далеко дальше, чем просто пресс-секретарь, излагая что-то. И при этом она такая европейская, знаете, да, там может станцевать при случае. Ну, в общем, она блондинка, говорит на нескольких языках, такая жесткая, жилистая. В общем, извините, Мария, если я что-то не то сказала. Но, в общем, я не являюсь вашей поклонницей, но все-таки. Я думаю, что она их опереми не слушает. Ну, так вот, соответствие этим ролям уменьшает барьер входа в публичную карьеру, если вы соответствуете. Но таким же образом, соответствуя этим ролям, резко уменьшает горизонт. Ваша карьера очень быстро прервется. Нужно будет что-то еще добавлять к этому. А если вы входите вне амплуа, то есть вариант, что что-то случится, и вполне возможно, ваша карьера будет развиваться. Это первая вещь. Или, например, ситуации, связанные с тем, что те, как мне кажется, кто делает публичную вот эту самую женскую карьеру, они, как правило, отличаются неким таким особым типом чувствительности. То есть они никогда, как мне кажется, из того, что я, по крайней мере, знаю, я сама так тоже поступаю, они никогда не тестируют тот процесс, в который они должны войти, или площадку, на которую она собирается зайти, на наличие в нем женского и мужского. То есть, вот там, не знаю, слишком много агрессии, очень высокая конкуренция, вообще много физики, математики там, да, условно говоря. Вот это им вообще не тестируемся. Ты заходишь на эту площадку как некто. Никто, ни мужчина, ни женщина, человек. Ты заходишь как человек, и дальше это совершенно не означает, что тебе все равно, что там происходит. Потому что чувствительность совершенно другая. Чувствительность на то, что унижается человеческое достоинство, или происходит вульгаризация твоего участия. Унижение тебя как человека. Возможно, унижение тебя человека может происходить и по поводу того, что ты женщина, но это отдельная песня. И я как-то уже давно миновала тот период, когда меня унижали там, по поводу того, что там я женщина и так далее. Ну вот мне кажется, что это... И плюс еще есть серьезная такая особенность женской карьеры. Женская публичная карьера, это, знаете, женская, это вообще увеличительное стекло. Публичность. Ну, то есть получается, что ежели у вас чуть-чуть чего-нибудь не хватает, чуть-чуть вы чего-нибудь не додумывали, женское, наведенное там в публичном пространстве, сразу делает это особенно выпуклым. И особенно чувствительным. В этом смысле все это вот увеличенные дефициты такта, вкуса, меры, стиля и так далее, не прям сразу очень видны. Возможно, потому что ажитации такой, то есть повышенная эмоциональность, которая могла бы схлопнута вообще нормально не в публичном пространстве, в частном, в приватном пространстве, где очень много таких же проблем, а в публичном пространстве будет восприниматься через это самое увеличительное стекло как вещь избыточная. Ну, потом еще многое что влияет на женскую публичную карьеру. Есть препятствия, связанные с некомфортностью для женщины всяких уложений и процедур. Ну, например, ну просто протокол не содержит, например, такого количества особенных действий, помимо прямо предписанных всякими регламентами. Вот, например, еще раз, я уж несколько раз про это говорила, участвую в административной реформе, я достаточно много ездила и езжу по регионам, и участвую в работе там с первыми, со вторыми лицами, с руководителями самых ведущих департаментов и так далее. И, ну, понятно, что они меня уже сейчас знают, но когда они первый раз меня видели, у них несколько вытягивалось лицо, потому что они, ну, со второй минуты, поскольку я вообще не даю слова на приватность, на какую-нибудь еще что-нибудь, сразу же к делу мы идем, они забывают, там, мужчина или женщина, то есть эксперт, он и есть эксперт. Не экспертка ни в коем случае, потому что для меня это просто вот, условно говоря, у меня другой тип чувствительности. Для меня экспертка – это сниженность и субкультурность. Субкультурность, uh-huh. Такая студия. Вот. Но зато, после того, как мы закончили с регламентами, еще с чем-то и так далее, нужно со мной что-то делать дальше. А вот что со мной делать дальше, никто не понимает. Потому что,
куда, ну, в общем, вас вести?
Да. Ну, там, типа, там, не знаю, там, в баню или, не знаю, там,
пап.
Выпить, там, в ресторан, в паб и так далее. Такие у нас... Вот, кстати, паб – это вообще нейтральная вещь, но она такая западная.
Uh-huh.
Вот, вроде как непонятно что, и поэтому вы не поверите, во всех регионах, в которых я была, я выслушала огромное количество разнообразной национальной музыки, песен, танцев и так далее, всяких, от Калмыкии до Бурятии, чего угодно. Я просто специалист по национальному.
Тоже не могло положительно не отразиться, скажем, на вашем неком культурном багаже.
Наверное. И есть еще одна вещь. Наше время. Мне кажется, женское время нужно отдавать себе должное. Оно более подробное и более жестко сегментировано на разные куски, чем мужское время, в том числе и в связи с некими ожиданиями, которые есть вовне. И нужно просто себе отдавать отчет и понимать, что время, оно такое быстротечное. Поэтому женщины в публичной карьере – это женщины, которых я назвала женщины с высоким типом персональной мобилизации. То есть они постоянно осваивают соседние области, они находятся в состоянии стресса сами, вводит себя в это состояние стресса, перегрузок, воспринимаемый скорее не в плохом смысле стресса, а именно вот в этом ощущении сосредоточенности, определенности, я бы сказала, и так далее. Вообще определенность, не зависание между тем и другим в экзистенциальных проблемах или в перегибах карьеры, это та вещь, дефицит, который в публичной и женской карьере очень важен, его нужно понимать, и поэтому если ты определенен, содержателен, интересен, агрессивно профессионален, если ты совершенно жестко отслеживаешь ту часть приватного, которую ты доставить в публичное, если ты не увлекаешься селфи, например, который тебя просто автоматически вываливает сразу в светскую карьеру, а не в публичную карьеру, если ты не ведешься на приверженность, на такую коррупцию симпатии к своим одним образом, к чужим другим образом, что тебя сразу вываливает в субкультуру, то у тебя есть шанс сделать публичную карьеру. Таких карьер много. Не очень много, но они есть.
Буквально минутка осталась. Все-таки в одном из постов, который предварял ваше выступление вот в этом открытом общественном офисе, говорилось о том, что совсем ничего вы не будете говорить, как выбирать между семьей и работой. Вы действительно считаете, что женщина, находящаяся в публичном пространстве, может позволить себе такую роскошь не выбирать между семьей и работой?
Да, это так. Это совершенно иная развилка. Основная развилка – ценность твоего времени очень высока. В этом смысле ты должен быть высоко организован и понимать свои обязательства и там, и там. Невозможно выбирать между жизнью и любовью, потому что любовь – это и есть жизнь, а жизнь – там есть любовь. Поэтому, конечно, можно это совмещать. Вопрос будет заключаться просто в одной вещи. А в понимании того, что твоя жизнь – это твоя жизнь. А пример успешности, реализации, самоорганизации своим дочерям, мужьям, еще кому-то, не знаю, предоставляешь только ты и никто другой, поэтому никаких особенных проблем нет. Конечно, можно совмещать.
Спасибо. Это была Светлана Маковецкая, руководитель Центра «Грани», со своим особым мнением. На этом мы прощаемся и до следующего четверга. До свидания.
Спасибо.